Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы повести сегодня разговор о том, что мне кажется чрезвычайно важным, потому что жизнь такова, что столкновения, конфликты неизбежны. И потом, как же мы ведем себя в момент этих конфликтов, как мы вообще строим отношения с трудными, сложными, конфликтными людьми. Что делать, когда сила не на вашей стороне? Итак, я понимаю вопрос, который на самом деле многоплановый, конечно, но несколько уроков, которые мы извлечем с вами из идеи о том, как вести себя в сложной конфликтной ситуации, мне кажется, могут быть чрезвычайно важными, полезными. Более того, как и любая такая реальность, она тоже парадоксальна. То есть как вести себя парадоксально, противоречиво, в зависимости от ситуации. Но вот разбирая одну ситуацию, которая описана в Торе, собственно говоря, которая являлась на протяжении тысячелетий для евреев примером для подражания и уроком для изучения. Вот именно эту ситуацию мы с вами разберем. При этом эта страница называется «Страница изгнания». В Торе. Эта тема называется «Тема изгнания», потому когда евреи на протяжении столетий, тысячелетий должны были идти и разговаривать то ли с императором, то ли с каким-то князьком, то ли с каким-то деспотом, то по традиции именно эта страница открывалась. И сколько слез, очевидно, было пролито над этой страницей Торы, и поэтому мы обращаемся к ней как к источнику вдохновения и сил, и энергии, которая поможет нам преодолевать сложные ситуации, в частности, уметь себя вести и со сложными людьми. Итак, как мы с вами знаем, Яков убегает из Израиля от ненавидящего его брата Исава, который завидует ему, потому что именно он, Яков, а не Исав, получили благословение отца на первородство. При этом любопытно, это несмотря на то, что сам Исав, казалось бы, пренебрег этим первородством и продал его, но почему-то благословение все равно хотел получить. Хотя как бы несправедливо и неправильно. Он же от него отказался. Благословение ведь дается на то, что у него есть. Так вот, несмотря на что, возненавидел он своего брата Якова, и мать сказала Якову: «Беги». И он побежал. И он оказался в Междуречии, в городе Харан, в том месте Харан. Там же он женился на Рахеле, Лее. Там у него родились 12 сыновей. И вот возвращается он 22 года спустя. Возвращается обратно в страну Израиля. И вот, казалось бы, мог бы уже он туда прийти, но вот по дороге встречается ему тот человек, который, в принципе, поклялся его уничтожить, его убить. Мать, собственно, подслушала эту его клятву, что я убью брата своего. И вот Яков идет, а ему навстречу идет Исав, а с ним заодно 400 человек. Представляете себе картина маслом? Итак, что же может сделать Яков, которого на руках, так сказать, дети, семья? А тот идет целое войско. И во главе этого войска идет ненавидящий его человек. Явно сила не на стороне Якова. Что же делать? Вот, друзья, вопрос. Мы знаем, что когда Яков еще только двигался в сторону страны Израиля, то он услышал, что там идет, по той же дороге идет Исав и 400 человек с ним. И он отправляет ему подарки. Гонцов с подарками. И после этого он молится и говорит: «Всевышний, спаси меня от руки брата моего, от руки Исава». Кстати, мудрецы здесь говорят, что, казалось бы, двойное как бы объяснение, описание, оно совершенно не нужно, потому что и так понятно, брат ты Исав. Но мудрецы говорят: «Спаси меня от руки брата, когда он ведет себя по-братски, и от руки Исава, когда он будет бороться со мной с мечом в руке». И то, и другое опасно. И его объятие может быть опасным. его поцелуй может быть опасен, потому что он может захотеть повести меня по жизненному своему пути. И тогда мне нужно будет оставаться самим собой. И поэтому Яков молит Всевышнего о том, чтобы он был спасен как от физической, так и от духовной опасности. При этом интересно, ставит духовную опасность дружбы с братом еще на первое место, в то время как вторая опасность – это когда он Исав-негодяй, поднимающий меч. Итак, первое – это подарки, второе – это молитва, и третье – это война, быть готовым к войне. Потом он разделяет свой лагерь на две части и говорит, ну, если даже на один нападут, то хотя бы часть его детей спаслись, и еврейский народ продолжил существовать. И вот мы видим, друзья, здесь три идеи. Я должен сказать, что хочу поделиться с вами и четвертой идеей. Четвертая идея будет, на мой взгляд, самой ошеломляющей, самой удивительной. Но прежде всего хочу, чтобы мы прошли с вами по этим трем идеям. Итак, первая идея. Яков посылает подарки. На поверхности кажется, что он хочет откупиться. Да, бывают ситуации, в которых, если можно откупиться и не воевать, и не убивать, и не быть убитым, понятное дело, нужно откупаться. Однако, если мы постараемся как бы проникнуть в суть даже этого ответа, то мы обнаружим, что он не просто послал подарки, а он послал подарки, каждый из которых намекал на праведность его, Якова, на его избранность, на его миссию. На самом деле, это та самая миссия, которую когда-то Исав должен был исполнить и от нее отказался. Это как раз намек на то самое первородство, которое он продал и которое, собственно, Яков взял, и который он сейчас с гордостью несет, но, казалось бы, в чем же смысл послать такого именно рода подарки? Ведь эти подарки могут вызвать в нем еще больше гнев. И тут мудрецы говорят удивительную вещь. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, ты должен научиться сначала уважать себя сам. Вот это первая, самая главная вещь. Я должен сказать, друзья, что я помню, вот разные были времена. Вот помню как-то 30 с чем-то лет назад, 36 лет назад, пришлось мне ходить по факультету радиосвязи, радиоэлектроники Московского института связи и, собственно, получать от декана справку о том, что я уезжаю в Израиль, и он не против. Пришлось идти к ректору. Я помню, вот я приходил в те, так сказать, советские государственные организации и говорил им, я еврей, уезжаю в Израиль. И казалось бы, они должны были бы... Ну, вот так вот с презрением посмотреть на меня. Но когда я приходил и говорил им, я еврей, я уже в Израиль. Да, было комсомольское собрание. Да, исключали. Всей группой, да, те, кто проходил это. Но при этом с каким уважением относились они к нам. Я помню, как заместитель ректора в тот момент вызвал меня в свой кабинет, как он мне жал руку. Помню, как декан факультета вызвал меня в свой кабинет и говорил, как мы уважаем евреев. Удивительно. Я просто вышел окрыленным и пытался понять это как бы тайно. В чем же здесь дело? А может быть, дело как раз в том, что когда ты уважаешь себя, то тебя начинают уважать. И если ты не уважаешь себя, если ты в сложной ситуации показываешь страх, подобострастие, трусость, то никакого уважения... Даже от врага, понятное дело, в этой ситуации, который сказал бы, хочет тебя поставить на колени, ты, конечно же, не получишь. Итак, урок первый. Для того, чтобы заслужить уважение других, нужно сначала научиться уважать себя. Теперь, второй урок, который я хотел бы вынести сейчас, заключается в том, что когда Яков встречается с Исавом, то он почему-то кланяется ему. Он поклонился ему. При этом мудрецы, с одной стороны, критикуют его за это, говорят, вот, из-за того, что Яков уже в земле Израиля поклонился Исаву, за это потомки Якова, евреи, в этой самой земле будут преклоняться перед потомками Исава, в этом смысле как бы некое именно нарицательное. Это будет империя зла, и в тот момент это будет не римская, а еще греческая империя, и евреи будут порабощены греками. Почему же евреи были порабощены греками? Мудрецы говорят, это потому что Яков, он не просто поклонился перед Исавом, он как бы вот показал ему, и на самом деле внутри самого себя и в сердце его был у него поклон. Поэтому так оно и бывает. Если ты преклоняешься перед кем-то, то ты падаешь от этого человека или от этой цивилизации, или от этих людей в зависимость. Мудрецы, в принципе, говорят здесь, вот, казалось бы, противоречивая получается ситуация. Первое объяснение было, он стоял, уважая себя, а второе объяснение, он поклонился. Как же можно объяснить? Очевидно, и то, и другое верно. Потому что два разных урока мы извлекаем, которые могут быть одновременно важны для разных людей. Кланяться иногда бывает нужно и необходимо. Если еврей попал в зависимость, он оказался в концлагере, он оказался в ГУЛАГе, он оказался в тюрьме, или он оказался в окружении бандитов. И если он не поклонится, его убьют. Но даже когда он кланяется, то он на самом деле в сердце своем не преклоняется перед злом. Очень тонкий момент, друзья. Перед злом не преклоняться в сердце своем все равно никогда. Даже если вынужден ты внешне пойти на какой-то компромисс и поклониться врагу, чтобы не быть убитым, чтобы твоя семья не была уничтожена. Углубляя эту же тему, скажу, что в книге «Сияние Зор» утверждается, что, собственно говоря, именно в тот самый момент, когда кланялся Яков, он кланялся, но только не негодяю Исаву, а Творцу мира. Это и была молитва и поклон. Поэтому даже если приходится кланяться, то не человеку ты кланяешься, а Творцу мира, Всевышнему, который говорит, в определенных ситуациях человек должен заботиться о своей жизни, о своем существовании и не умирать, а жить. Бывают ситуации, в которых нужно дать жизнь, а бывают ситуации, в которых нужно жить. И тут требуется разум и понимание, как тонко себя вести, то есть как правильно, это тонкие, деликатные ситуации, как же правильно себя вести в этих ситуациях, когда ты оказался в окружении врагов. Уважение оказать, да, но прежде всего самому себе, тогда ты можешь показать уважение человеку, с которым ты общаешься. Но даже если ты показываешь уважение ему, то если это негодяй, это в этом опасность. В сердце своем, чтобы ты не преклонялся перед ним. Тонкий момент. Так вот, приходит здесь удивительное, как бы, объяснение, удивительное объяснение. Это четвертое объяснение, оно мне кажется совершенно потрясающим. Поэтому я делюсь с вами этим объяснением, оно мне кажется невероятно важным сегодня в нашей жизни. Говорят мудрецы, вы знаете, что так получилось не случайно, что вот возвращается Яков в страну Израиля, а ему навстречу идет Исав, ненавидящий его брат. Вы что думаете, это случайное совпадение? Все случайности закономерны. А в чем закономерность? Да потому что Яков не может вернуться в страну Израиля, не исправив причины, из-за которой он был из этой страны изгнан. Он был изгнан? Казалось бы, он сам ушел. Не совсем. Он бежал от страха, от ненавидящего его брата Исава, показания матери. Мать сказала ему, он поклялся тебя убить, беги. И мудрецы тогда спрашивают, если человек уходит из святой земли Израиля, то очевидно, что что-то духовное произошло. Какой-то грех изгоняет его из этой земли. И если история Якова – это история отца еврейского народа, то тогда получается, что это урок всем евреям. И потому разговор о том, или тема разговора о том, почему Яков был изгнан из Израиля, это, по сути, тот же самый разговор, а почему мы, все евреи, живем сегодня за границей, почему были мы изгнаны из своей земли? Отвечает Талмуд и говорит, это потому что Яков непреднамеренно убил. И за непреднамеренное убийство наказание изгнания. Закон Торы. Кого Яков убил? Вы разве слышали, чтобы кого-то Яков убивал? Говорят мудрецы, да. Он убил своего брата Исава непреднамеренно. Непреднамеренно, потому что отец-то ведь хотел дать ему благословение, потому что надеялся, что благословение поможет ему раскаяться. Тем не менее, послушался Яков мать свою, пророчицу. Конечно, он должен был это сделать. И взял эти благословения отца. Но мудрецы говорят, значит, он был вынужден это сделать. Так в чем же его вина? И они говорят совершенно удивительную вещь. Они говорят, в тот момент, когда росли два брата, Яков был праведным, хорошим, добрым человеком. И о нем сказано, что он сидел в шатре. А о Исаве сказано, что он был человеком поля, он стал охотником, он стал человеком улицы. Так в чем же вина Якова? В том, что он не вышел на улицу? Мудрецы говорят, в том, что он не протянул руку и не пригласил с этой улицы своего брата Исава. Не предпринял он достаточно усилий для того, чтобы вернуть своего брата на добрый путь. Именно за это он изгоняется из своей земли, потому что, по сути, миссия Якова на своей земле, так же, как и миссия Израиля на своей земле, народа Израиля, быть светочем для народов. И если он никому не светит, а никого не возвращает на добрый путь, так в чем же вообще смысл его существования на святой земле? Он изгоняется из этой земли для того, чтобы осознать свой грех, раскаяться и вернуться. Именно потому, говорят мудрецы, что не мог вернуться Яков без того, чтобы не предоставилась ему возможность исправления. Не случайно посылает Яков своему брату Исаву подарки, которые как раз напоминают ему, Исаву, о его утраченной миссии. Поэтому пытается Яков исполнить свое предназначение. И он кланяется ему, оказывает ему уважение. Как реагирует Исав? Кто-то говорит, первое мнение Талмуда, он побежал навстречу, обнял и поцеловал его. Но этот поцелуй, это был укус злодея. Укус злодея? Казалось бы, в Торе это не сказано. Мудрецы объясняют, поцелуй злодея, это и есть самый опасный укус, потому что он и предлагает Якову пойти вместе с ним его путем. И Якову нужно устоять для того, чтобы пойти за ним. Это взгляд на этот мир, сегодняшний мир, мир опасности. Но мудрецы Талмуда говорят другое объяснение, дают Раби Шимон бар Йохай, основоположник книги «Сияние зор», каббалистическая книга, обращенная в будущее. Он говорит, на этот раз, хотя каждый другой раз, да, ты прав, Исав ненавидит Якова, но на этот раз, в этом месте Торы, в Исаве проснулась любовь и уважение к своему брату. Потому что тот проявил уважение и любовь к нему. И Исав побежал навстречу брату своему Якову, обнял и поцеловал его от чистого сердца. Это пророческий символ грядущего времени прихода Машиаха, когда народы мира перекуют мечи на оралы. И когда мы осознаем и увидим, что от ненависти до любви, не только от любви до ненависти, но и от ненависти антисемитизма до любви к евреям тоже один только шаг. Но если подвести итог этому разговору, этой мысли, то получается, что в тот момент, когда мы оказываемся в сложной ситуации, в конфликте с каким-то человеком, и спрашиваем себя, как вести себя, проявить ему уважение, достоинство, или, может быть, в случае чего быть готовым к войне, или, конечно же, нужно молиться о том, чтобы все прошло благополучно и мирно. Но четвертый ответ говорит нам, что прежде всего ты должен спросить себя, а не виноват ли ты сам в этом конфликте? Нет ли на тебе вины, что ты сделал что-то неправильно? И если ты это свое неправильное исправляешь и раскаиваешься, и протягиваешь руку своему врагу, то ты можешь этого врага перевернуть в друга. И вот эта четвертая возможность, она на самом деле самая потрясающая, самая важная. Интересно, друзья, а что вы думаете о том, как нам следует вести себя в таких сложных конфликтных ситуациях? Так, наш телефон в эфире 718-303-9090. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Рэба.
Здравствуйте.
Если спроецировать все вышесказанное вами на нашу сегодняшнюю действительность, как же нам бороться с выходками ГБУХи в очередной раз, когда еврейский народ обвиняют в каком-то там цареубийстве?
Разрешите мою дилемму. Да, я думаю, что это совершенно ошеломляющее обвинение. Совершенно ошеломляющее обвинение. Оно лишь только указывает на то, насколько совершенно как бы безумный антисемитский, как сказать даже, не знаю, обвинение, совершенно, ну, как даже нет слов сказать, да, что они живут и здравствуют даже в современной России. Да. Я не знаю, что вам сказать. Спасибо большое за ваш звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рабай Катцин.
Здравствуйте.
Я прослушала вашу передачу, ну, перед этим, что о том, что я встреча Якова с Эйсов.
Ну да.
И он ему поклонился, и, так сказать, ну, в каких-то ситуациях надо поклоняться, но история Пурим учит нас совсем другому. Мордхай не поклонился этому.
Совершенно верно. Вы знаете,
этому злодею.
Да, совершенно верно. Но вы знаете, как раз в Талмуде...
И не поклонился, зная тяжелую ситуацию.
Да, но я вам сразу хочу сказать, ваш вопрос как раз да. задается в Талмуде. И говорится, как же так? Яков и все дети поклонились. Почему же ты, Мордехай, не поклоняешься? Это как раз Мордехая и спрашивали евреи того времени. А он им ответил, а я потомок колена Бениамина. И Бениамин еще родился до того, как все остальные поклонились. То есть он родился после того, его в тот момент еще не было. И мудрецы говорят, что это смысл, кстати, места, на котором стоит храм. Он стоит на территории колена Бениамина. То есть, очевидно, в сердце у нас должна быть точка вот этого вот Мордехая, которую мы не преодолеваем. И в определенных ситуациях нас нельзя поставить на колени. Совершенно верно. Спасибо большое вам за звонок. Я хочу поблагодарить всех радиослушателей за ваши, так сказать, за ваше внимание. Пожелать всего самого хорошего. И дай Бог, чтобы мы преодолевали наши ситуации конфликтные мирным путем. Всего доброго.